Глава 11. Судьба Милодара. «Шарик не загорался?» — спросила Алиса у капитана, когда они собрались на корабле, и Пегас стартовал.
«Если и загорался, то когда я на него не смотрел».
Капитан Полосков — человек хороший, но очень серьезный. «Папа», — сказала Алиса, — «можно я воспользуюсь галактической связью?»
«Решила друзьям позвонить?»
«В некотором смысле», — уклончиво ответила Алиса и села за пульт. Она набрала код Земли, потом номер галактической полиции. Нежный голос ответил ей. «Абонент недоступен или временно не отвечает?» «Оставьте сообщение», — сказала Алиса. «Селезнева, космический корабль «Пегас», окрестности Изоры, срочная связь». Отец покосился на Алису, но даже слова не сказал. Он, правда, был занят, кормил жемчужных ящериц. Синяя черепашка ждала своей очереди. Хоть и с запозданием, коллекция животных на космозо начала пополняться. Алиса уселась возле компьютера. Она стала просматривать все файлы, связанные с гербами и символами. Догадались, почему? Ее очень интересовало, кому принадлежит герб. Черная звездочка с пламенем в серединке. Прошло немного времени. Вдруг звездный пес громко зарычал. Все обернулись к нему. Оказалось, пес рассердился не зря. Посреди кают-компании стоял полупрозрачный человек с буйной черной шевелюрой, пышными усами, в голубом парчевом халате и тапочках с загнутыми вверх острыми носами.
«Комиссар Милодар?» —
удивился Селезнев.
«Вы что здесь делаете?»
Комиссар пошевелил губами, но никто ничего не услышал. К тому же и сам Милодар растворился в воздухе, словно привидение. Отец обернулся к Алисе.
«Твоя работа?»
«Да, папочка, я его вызывала. На мой взгляд, положение очень тревожное».
«Что же тебя тревожит?»
«Я обнаружила сходство между ситуацией на Теплице и на Новом Неаполе. А вот Заводковая тут совершенно ни при чем».
«Какое сходство?»
Комиссар Милодар снова появился посреди кают-компании. На этот раз он был не таким прозрачным.
«Я прибавил энергии. Теперь вы меня слышите?» – спросил он.
«Мне надо с вами серьезно поговорить», – сказала Алиса.
«Говори»,
– разрешил комиссар. Хотя, конечно, это был не комиссар, а только его объемное изображение – голограмма. «Я скажу, если папа не будет смеяться», – вздохнула Алиса.
«Дело серьезное», – сказал Милодар. «Я это чувствую всей шкурой!» «Профессор Селезнев не посмеет даже улыбнуться, пускай он продолжает кормить своих черепах и лягушечек, а у нас с Алисой дела поважнее!»
К счастью, у папы есть чувство юмора, и он не обиделся. «Послушайте, Милодар», — начала Алиса, «сначала ко мне прибегает звездный пес и говорит: холодно!»
Милодар кивнул, словно в первый раз об этом слышал.
«Потом мы летим на Теплицу. Теплица погибла. Там все выморожено. Потому что куда-то исчезла искусственная звезда, которая ее освещала и согревала. И на этой холодной Теплице я увидела детские следы».
«А может быть, следы карлика?» —
заметил Селезнев, который, оказывается, внимательно слушал разговор дочки с комиссаром. «Может быть», — согласилась Алиса. «Мы их сняли на кинокамеру».
«Спасибо», — поблагодарил комиссар.
«Потом», — продолжала Алиса, — «мы попали на Изору, на курорт Новый Неаполь. А там как раз перед нашим прилетом погас целебный вулкан, который дымил уже 1000 лет.
«С вулканами это бывает!»
— снова вмешался Селезнев.
«Но не так!» — возразила Алиса. «Этот не просто погас, но и слишком быстро остыл. Куда делось все тепло?»
Мелодар пожал плечами. Этого он не знал.
«А знаете ли вы, что на самой вершине вулкана, у кратера, я увидела детские следы?»
«Алиса!»
— не выдержал профессор Селезнев.
«Но это же были твои собственные следы! Они полностью совпадают!»
«Но я их не оставляла!» — воскликнула Алиса.
Мелодар Селезневых не перебивал, а когда они замолчали, произнес.
«Очень любопытно! Что еще ты хотела мне рассказать?»
Алиса вытащила из кармана желтый значок с черной звездочкой в центре. Внутри звездочки мерцал огонек.
«А это я нашла на теплице», — сказала Алиса.
Комиссар нахмурился. Он долго и пристально смотрел на значок.
«Что же вы замолчали?» — спросила Алиса.
«Я думаю, я очень встревожен», —
комиссар повернулся к Селезневу.
«Куда вы держите путь дальше?» «Я бы хотел взглянуть на планету Блук. Там у города Палапутра есть рынок зверей». «Все ясно», — сказал комиссар и растворился в воздухе.
«Удивляют меня манеры вашего друга», — заметил капитан Полосков. «Он никогда не здоровается и не прощается».
Никто не стал защищать Мелодара. Он и на самом деле плохо воспитан. А что ему оставалось делать? Как выяснилось, он был последним беспризорником и подкидышем на земле. Мама Мелодара, которую он не помнил, была большой модницей. Вскоре после того, как родился ее мальчик, она положила его в коляску и повезла гулять. Гуляя, она оставляла коляску у магазина, а сама шла примерять шляпки или туфли. А когда коляску украли последние бродячие цыгане на земле, она спохватилась далеко не сразу и так и не смогла вспомнить, у какого из магазинов ее оставила. Цыганам мальчонка понравился, тем более, что он был курчавым брюнетом. Вот его и усыновили в таборе, с которым за детские годы он прошел всю Штирию, Румелию, Моравию, Монтенегро, Славонию и доходил до высоких Татр. Цыгане не разрешали любознательному мальчику ходить в школу, а заставляли воровать коней и велосипеды. Мелодар полюбил животных. Когда он тайком от табора закончил вечернюю школу в селе Верхней Подрубики в Валахии, то отправился по свету искать свою маму. Не нашел и устроился в питомник певчих сверчков. Его сверчки были лучшими в мире, и, возможно, Мелодар остался бы в питомнике навсегда, если бы не ограбление. Бурной октябрьской ночью украли 12 лучших сверчков. Кражу певчих сверчков пытались раскрыть ведущие сыщики планеты, но удалось это сделать лишь молодому сотруднику питомника Мелодару Фетру. Оказалось, вы не поверите, это была заказная кража. Речь шла о высоких ставках на тараканьих бегах в трущобах Будровника. Некий Жако, глава мальтийской триады, с помощью пластических операций намеревался замаскировать сверчков под тараканов и выиграть приз герцога Огуречекна. Я не буду сейчас рассказывать, как Мелодару удалось с помощью дедуктивного метода вычислить грабителя и как он спас жизнь и внешний облик похищенных сверчков, обнаружив в себе талант не только детектива, но и пластического хирурга. Глава триады, потерпевший поражение в этой схватке с молодым человеком, ясное дело,
поклялся расправиться с ним всеми возможными дикими способами. И Мелодар, чтобы спастись от бесславной смерти, поступил в галактическую полицию. Там он сначала был стажером, но его многочисленные таланты не позволили ему засидеться на такой мелкой должности. Еще не успели посидеть его черные кудри, как Мелодар, гроза разбойников, взяточников, воров, убийц и пиратов, стал комиссаром и начальником земного отдела галактической полиции. Его боялись преступники. Ему стремились отомстить самые страшные бандиты и бывшие жены. Так что не удивляйтесь тому, что комиссар Мелодар предпочитал проводить дни и месяцы под двухметровым слоем льда в Антарктиде и всюду посылал вместо себя голограмму. Правда, у голограммы есть один недостаток. Она не может драться и даже листок бумаги держит в руках с трудом. Поэтому, если галактической полиции требовалось послать куда-нибудь агента, который умеет драться, стрелять и гоняться за преступниками, чаще всего комиссар выбирал для этого свою любимицу, загадочную воспитанницу приюта для космических найденышей, Кору Орват. Может быть, потому, что она была спортсменкой, умницей и отважной девушкой, а может быть и потому, что оба они с комиссаром были сиротами. А это сближает. Так что вы, наверное, уже догадались, что в следующей главе этой повести вы встретитесь с агентом 003 интергалактической полиции Корой Орват.